Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. 23 режиссера. Евгений Юфит.
Смерть безмолвна или, по крайней мере, не нуждается в разглагольствованиях. Она и так вполне красноречива. В фильмах Юфита слов предельно мало, но если кто-то из персонажей решается заговорить, как вот этот зубной врач в фильме «Папа умер, Дед Мороз», он сообщает последние истины.
Вы недостаточно разумны. Чаще делайте мостик, это развивает спинной мозг. Кстати, вы никогда не задумывались о том, что такое неведомое?
Нет.
Поиски ответа на этот вопрос привели к противоположному результату.
Противоположного чему?
Вот именно это и надо выяснить общими усилиями. Если взяться за руки всем и упасть лицом вниз, произойдет перемена в положении тел. Частые перемены тел могут означать что угодно, а следовательно и ответ на вопрос. А если лежа на полу, перекатываться друг через друга, не выпуская рук, это увеличит шанс на познание неведомого. Все зависит от количества падающих. Чем их больше, тем сильнее звук от падения и перекатывания. Это прибавляет уверенности. Главное, не обращать внимания на гибель лежащего рядом и продолжать перекатывать его тело.
Уже в 86-м году подпольный период кончился. Легализации некрореализма способствовал Александр Сокуров, создавший киношколу, учиться в которую пригласил Юфита и его друзей. Я спросил режиссера, считает ли он себя учеником Сокурова.
Эстетически я, в общем-то, был сформирован, наверное, полностью. Я уже снял свой фильм, а для меня он такой знаковый. Это «Весна», где, в общем-то, я сформулировал все принципы своей эстетики. И киношкола Сокурова дала мне, прежде всего, конечно, возможность знакомства с профессиональным форматом, с 35-миллиметровой техникой и возможность выхода в профессиональную сферу, в профессиональный круг. Я снял тут же, вот, благодаря, наверное, киношколе. Прежде всего, вот фильм «Рыцаря Поднебесья», дебютную работу. И потом Алексей Герман посмотрел этот фильм. Тогда активно работала его киностудия, мастерская первого экспериментального фильма. И он предложил снять у него вот следующий фильм, который назывался «Папа умер, Дед Мороз». В нем использовались мотивы произведения Алексея Толстого «Семья вурдалака».
23 режиссера. Евгений Юфит. Передачу подготовил и ведет Дмитрий Волчек. Эфир 21 августа 2003 года.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона в Праге Дмитрий Волчек. 23 режиссера. Евгений Юфит.
Да, я уезжаю. Дней на 10. Заканчивать рассказ. Про мышь Буразубку.
Составляя список героев этого киноцикла, посвященного мастерам современного авторского кино, я не сомневался, что российский кинематограф будет представлять режиссер Евгений Юфит, основатель некрореалистического движения. Кинематограф Юфита имеет мало общего с мейнстримом российского кино, да и с визуальными экспериментами артхауса тоже. Поле, на котором работает Евгений Юфит, это поле смерти, поле неназываемого, тревожащей тени, рева, вытесняющего слова, а логичной чувственности потустороннего, романтики, жировозка и крематория. Фильмы Юфита нарушают базовые стандарты современного кинематографа. Они черно-белые, без музыки и почти без диалогов, как правило, бессюжетные, с непрофессиональными или, по крайней мере, неизвестными зрителю актерами, сняты скупо, без трюков и спецэффектов, даже их продолжительность не соответствует полуторачасовому минимуму. Тем не менее, они кажутся совершенными. Отчего возникает этот эффект? Вопрос петербургскому историку кино и режиссеру Олегу Ковалову.
Юфит – это единственный, на мой взгляд, новатор в кинематографе в России, человек, который занимает принципиально консервативную позицию. И принципиально консервативная позиция совпадает с базовой сущностью кинематографа. Ибо кинематограф – это не компьютерные эффекты, это не анимация, не виртуальная реальность. Это именно сосредоточенность на реальности. Вот Юфит – человек, который показывает внутреннюю сторону реальности. И поэтому его картины, простите, окажутся бессмертными. Идет время, и все больше и больше мы понимаем, что это действительно истинная классика современного российского кинематографа.
Некоторый реализм родился в начале 80-х, когда еще и помыслить нельзя было о негосударственном кинематографе. Есть закономерность в том, что первыми независимыми фильмами в СССР стала продукция подпольной некростудии «Мжалала фильм», короткометражки, герои которых шагали по неприглядной территории смерти, именно смерти, а не геройской соцреалистической гибели, бесчинствовали в потустороннем царстве циничных некрофилов, которым на черно-белой пленке обернулась и в самом деле издыхавшая советская явь. Столь популярный в начале 90-х стиль, в просторечии именуемый «чернуха», можно назвать незаконно рожденным отпрыском некрореализма. Середина 80-х в Ленинграде была временем колоритным, эпоха квартирных выставок, подпольных концертов и подвальных киносеансов, которые устраивали таинственные персонажи с псевдонимами «Трупырь», «Мертвый» и «Свинья». Существовал некророман «Девочка и медведь», некрогимн «Песня жировоск» и даже некрокроссворд. Я сам снимался в одном из первых фильмов студии «Мжелала». Помню, мне пришлось лежа на полу сдирать зубами сапог с красивой ноги актрисы Насти Михайловской, а следом пожирать футбольный мяч. В середине 80-х к буйной практике добавилась и теория. В самиздате появился печатный орган параллельного, как тогда говорили, кино, машинописный журнал «Сине Фантом», который редактировали братья Олейниковы. Рождение некрореализма сам Евгений Юфит вспоминает так.
Это было в творческом плане наиболее интересное время, потому что это было творчество ради творчества, кино ради кино. Никто не думал о каком-то практическом интересе, все только думали о процессе, о стихии. Где-то в начале 80-х я занялся постановочной фотографией, фиксировал сюжеты, связанные с социальным гротеском, черным юмором. В какой-то момент мне и моим знакомым попалась судебная медицина профессора Эдуарда фон Гофмана. Мы были тогда под воздействием этого профессора, особенно раздела психопатология, и это отразилось на нашем творчестве того периода. Мотивы суицида, смерти стали присутствовать в эпизодах постановочной фотографии. И в году 84-м я сделал первые эксперименты в кино на 16 миллиметров. Это было что-то типа спонтанной акции. Мы поехали за город, я взял с собой кинокамеру. Я совершенно не имел никакого практического и эстетического опыта. Я не знал о кино вообще ничего в то время. Как-то действовал по наитию. Это было своего рода фиксация хэппенинга. То есть мы вышли из электрички, у нас было человек 10 моих знакомых, в основном это были люди, связанные с панк-роком. И я начал фиксировать происходящего. То есть у одного человека оказалась матросская майка, у другого пила. Я предложил взять этому человеку пилу, выйти из электрички, снял это. И так шаг за шагом мы начали снимать. Я увидел, что у кого-то белые халаты. Сказал: ребята, преследуйте этого моряка. Они побежали за ним в лес, потом какое-то абсурдистское действие на поле, абсолютно иррациональное, с какими-то элементами жестокости, бессмысленных драк, с отсутствием причины и объекта приложения. Комедия абсурда. И я все это проявил, смонтировал, нашел какие-то кадры, которые как бы символически обрамляли в какой-то хронике старой. Белый пароход, удаляющийся вдали, это символ советского счастья, радости. И замкнул как бы этот весь сюжет. И получился, в общем-то, какой-то интересный фильм. В то время не было возможности никаких, конечно, фестивалей. Это был достаточно мрачный период как бы идеологической опрессии. Это показывалось в основном подпольно. Это было замечательное время, потому что, я говорю, что это был как бы чистый процесс, не замутненный какими-то материальными выгодами и так далее.
Евгений, независимая литература в Советском Союзе существовала всегда, была нелегальная музыка, был даже подпольный театр. А вот негосударственного кино не было в принципе. Первыми свободными, или, как тогда говорили, параллельными фильмами были фильмы некрореалистические. Любопытно, почему именно они, почему новое российское кино началось именно с некрореализма? Вы никогда об этом не задумывались?
То, что делали мы, это было для того времени действительно неожиданно. Эстетически, наверное, по энергетике это было связано с авангардом 20-х годов. Когда я впоследствии посмотрел фильмы ранее Бенюэля, Жана Кокто, Мурнау, я нашел многие общие какие-то параллели между тем, что интересовало в эстетическом плане меня. И некрореализм, он имел какие-то более мощные корни, мощную энергию, и это притягивало людей, притягивало художников андеграунда того периода. Новое, естественно, в это направление то, что здесь синтез своеобразно, причудливым образом соединились вот именно традиции киноавангарда 20-х годов, французского сюрреализма, немецкого экспрессионизма и социальные мотивы, присущие советской российской действительности. Черный юмор, абсурд, социальный гротеск. Это вот как раз и дало свежесть и энергию этому направлению.
Я помню первые сеансы некрореализма фильмов в Ленинграде, если не ошибаюсь, это был 85-й год. Уже тогда вокруг этих короткометражных работ легенда сформировалась мгновенно, то есть были уже все атрибуты культа. Круг поклонников, атмосфера причастности к таинству, ну и всякие слухи о том, что члены некрореалистической группы работают на кладбищах и в моргах, устраивают оргии, еще какие-то заманчивые ужасы. Вот в этих эзотерических легендах много ли правды?
Да нет, к счастью, это лишь фон, который мы создавали, условно культивировали для создания этой атмосферы таинственности, страха. Это легенда, в общем-то, которая работала на эстетику, эстетика работала на нее.
Олег Ковалов вспоминает те чудесные времена, когда центром петербургской киножизни был кинотеатр Госфильмофонда «Спартак». Сам Ковалов в 80-е годы читал перед сеансами завораживающие лекции об истории кинематографа.
Я помню поразительные вечера в «Спартаке», когда мы показывали авангардное кино 20-х годов, и на первом ряду сидели все члены группы некрореалистов. Причем все они смотрели фильмы «Три песни о Ленине», «Дзигу Вертова». Это была настоящая такая романтика. Это были люди, которые шли не впереди эпохи, а люди, которые восстанавливали традицию. Это человек, глубочайший традиционалист, с опорой на, во-первых, культуру немецкого романтизма XIX века, с другой стороны, на советский авангард 20-х годов. Эти вот забытые, вроде бы, современной культуры тенденции, они, соединившись, дали такой феномен, как кинематограф Евгения Юфита.
Кинематограф Юфита – это удивительный пример ретроградного авангарда, целлулоидный мир, остановившийся на экспериментах «Андалузского пса» и «Носферату». Знаю лишь одного кинематографического родственника Юфита. Это канадский режиссер Гай Мэддин, который воспроизводит стиль экспрессионистских мелодрам и утверждает, что «Золотой век» Бунюэля и Дали, напомню, 1930 год, был последним гениальным фильмом в истории кинематографа, а потом уже ничего примечательного не происходило. С этим тезисом, в принципе, согласен и Евгений Юфит.
Я тоже считаю, что дальше Фауста Мурнау, в общем-то, смотреть нечего. Я очень много езжу по фестивалям, но все мои попытки найти что-то для меня интересное, что-то сильное в энергетическом, эстетическом плане, сравнимое с фильмами того «Золотого века», я для себя не нахожу. Для меня идеальное кино – это вот кино немое. Я считаю, что все технические достижения, появление звука, цвета, естественно, видео, они негативно отразились на художественном уровне фильмов, на эксперименте, на энергетике кино. Для меня кино, в общем-то, закончилось тоже, наверное, где-то вот в конце 20-х годов. Ну, может быть, мне еще нравятся очень фильмы «Кокто», все без исключения, вплоть до его последнего фильма «Завещание поэта».
В центре почти всех ваших сценариев, если сценарии в принципе существуют, находится элемент советского кино сталинской эпохи. Это может быть визуальная цитата или часть саундтрека, или воспроизведение какого-то имиджа, сцены, клише. Почему вас так настойчиво привлекает именно этот материал? Это такая концептуальная его обработка в духе Владимира Сорокина или нечто иное?
Это больше имеет отношение к фильму «Серебряные головы». Вот этот фильм, в отличие от моих предыдущих и последующих, это сюжетное кино, где в центре сюжета эксперимент по скрещиванию человека с деревом. То есть это такой абсурдный эксперимент в стиле сайенс-фикшн 50-х годов на техническом как бы материале, там приборы 50-х годов советские, какая-то хроника советской тех времен. Мы пытались, наверное, каким-то образом соединить эстетику некрореализма с сюжетной линией и с мотивами сайенс-фикшн 50-х годов.
Виктор Мазин пишет, что главный персонаж вашего кино, и по-другому и быть не может, в некрореалистическом фильме — это смерть. А смерть — опыт, который невозможно передать. Мертвые кино не снимают и книг не пишут. У каждого есть собственные персональные интимные отношения со смертью. Что смерть для вас?
Это какая-то тайна, которая существует в моем кино, которая завораживает, которая заставляет приходить людей еще раз. И мне неоднократно люди говорили, что они смотрели по два, по три раза, и каждый раз находили что-то такое зыбкое, ускользающее.
На волнах Радио Свободы вы слушаете передачу о Евгении Юфите из цикла «23 режиссера». У микрофона в Праге Дмитрий Волчек. Смерть безмолвна или, по крайней мере, не нуждается в разглагольствованиях, она и так вполне красноречива. В фильмах Юфита слов предельно мало, но если кто-то из персонажей решается заговорить, как вот этот зубной врач в фильме «Папа умер, Дед Мороз», он сообщает последние истины.
Вы недостаточно разумны. Чаще делайте мостик, это развивает спинной мозг. Кстати, вы никогда не задумывались о том, что такое неведомое?
Нет.
Поиски ответа на этот вопрос привели к противоположному результату.
Противоположного чему?
Вот именно это и надо выяснить общими усилиями. Если взяться за руки всем и упасть лицом вниз, произойдет перемена в положении тел. Частые перемены тел могут означать что угодно, а следовательно и ответ на вопрос. А если лежа на полу, перекатываться друг через друга, не выпуская рук, это увеличит шанс на познание неведомого. Все зависит от количества падающих. Чем их больше, тем сильнее звук от падения и перекатывания. Это прибавляет уверенности. Главное, не обращать внимания на гибель лежащего рядом и продолжать перекатывать его тело.
Уже в 86-м году подпольный период кончился. Легализации некрореализма способствовал Александр Сокуров, создавший киношколу, учиться в которую пригласил Юфита и его друзей. Я спросил режиссера, считает ли он себя учеником Сокурова.
Эстетически я, в общем-то, был сформирован, наверное, полностью. Я уже снял свой фильм, а для меня он такой знаковый. Это «Весна», где, в общем-то, я сформулировал все принципы своей эстетики. И киношкола Сокурова дала мне, прежде всего, конечно, возможность знакомства с профессиональным форматом, с 35-миллиметровой техникой и возможность выхода в профессиональную сферу, в профессиональный круг. Я снял тут же, вот, благодаря, наверное, киношколе. Прежде всего, вот фильм «Рыцаря Поднебесья», дебютная работа. И потом Алексей Герман посмотрел этот фильм. Тогда активно работала его киностудия, мастерская первого экспериментального фильма. И он предложил снять у него вот следующий фильм, который назывался «Папа умер, Дед Мороз». В нем использовались мотивы произведения Алексея Толстого «Семья вурдалака».
Хотя ваши фильмы снимаются на студии «Ленфильм», и вы давно уже не параллельный режиссер, все равно они принципиально отстоят от российского мейнстрима. Существуют даже не сбоку, а вовне, по ту сторону. Как вы сами видите свое место в контексте современного российского кино, и вообще принадлежите ли хоть как-то этому контексту?
Я никак не вписываюсь в этот контекст, существую вопреки ему. И последние три фильма «Убитые молнии», новый мой фильм, который я делаю, «Прямохождение», «Деревянная комната», они финансировались западными фондами. Российский киноэстеблишмент дистанцируется от меня, потому что до сих пор это что-то для них, наверное, непонятное. Действительно, в общем, это для узкого круга зрителей, для зрителей, имеющих определенный эстетический опыт, для музейных фестивалей показов.
А как вы представляете идеального зрителя ваших картин? Это такой присыщенный французский киновед из журнала «Cahiers du Cinéma» или, напротив, какой-нибудь питерский панк?
Парадокс в том, что и то, и другое. Мое кино, вот, например, как бы возьмем фильм «Убитые молнии», он свободно ассоциативен. То есть каждый человек, в зависимости от его эстетического опыта, от психического склада, он имеет свою точку зрения, свои эмоции при восприятии. Это я обращал внимание неоднократно, что кто-то воспринимает это как комедию абсурда, кто-то как серьезное философское произведение. Например, в Доме кино в Москве была премьера. Там очень четко разделился зал. Большинство молодежи относилось к этому достаточно иронично, находя в этом элементы черного юмора, пародии на социальные стереотипы. Более искушенного зрителя интересовали какие-то эстетические параллели с золотым веком кино 20-х годов.
Критик Михаил Сидлин писал в «Независимой газете». Часто говорят, что режиссерам не хватает денег. Чаще им не хватает идей или мозгов, или чего-то совсем иного, но не денег. А «Юфит» фильм за фильмом показывает, что кино с большой буквы возможно сделать при любом бюджете. Логическое целое фильма, повествовательная его структура в кинематографе Евгения Юфита принципиального значения не имеют. Сегмент, кадр или сцена выделяются, дробя ленту на множество условно сопряженных осколков. То, что делает Евгений Юфит, находится на стыке кино и фотоискусства и порой ближе к фотографии. Я попросил режиссера описать имиджи из его картин, которые ему самому кажутся самыми значительными и совершенными.
Наверное, кадр, он стал классическим из «Папа, умер Дед Мороз», последний кадр фильма, который как бы обобщает этот фильм. Это ранний весенний пейзаж, чистый, без листвы, абсолютно прозрачный, где на белом ковре из прошлогодней травы стоят редкие черные деревья, и сквозь строй этих деревьев проходит группа мужчин черных костюмов. Кадр снят ракурсно с верхней точки. Они как бы проплывают под кадром и уходят в никуда. И конец фильма остается как скелет, эти березы, торчащие из белого тела.
Культуролог Екатерина Андреева в своем эссе «Фотографии и кино по ту сторону некрореализма» выделяет сцену из второй полнометражной картины Евгения Юфита.
В деревянной комнате много сюрреалистических аллюзий. И самое сильное – это, собственно, первый кадр – «Живая шерсть», транссексуальный ландшафт затылка. Этот кадр действует как введение в фильм о пограничном начале материи, чувственный символ которого – волосы, то есть животное, растущее после смерти, как и половые клетки, скрывающее и одновременно обнаруживающее пограничность сексуального.
Олег Ковалов, которого я попросил выделить самую впечатляющую сцену в кинематографе Евгения Юфита, обратился к его последнему фильму «Убитые молнии», вышедшему в 2002 году.
Я знаю место, где живет Евгений Юфит. Это Рижский проспект. Поразительное, сумеречное, очень красивое место Петербурга. И натуру для фильма «Папа, умер Дед Мороз» Юфит снимал там, где он живет. Когда они притащили камеру и стали снимать канал, который виден из окна дома Жени, все удивились, почему ты снимаешь то, что у тебя находится перед глазами, а не ищешь. Он сказал: «Так я это место, где поселиться, искал всю жизнь. Я уже давно его нашел и буду снимать только эти вот сумеречные городские пространства». И мне очень нравятся кадры с фильма «Убитые молнии», где мы видим рябь воды, и маленькая девочка, как воплощение городской души, она идет мимо набережной и долго смотрит в таинственную воду. Мне кажется, что Юфит – это не городской хулиган и не городской сумасшедший, каким его представляли в годы перестройки, а это сумеречный, метафизичный и очень нежный художник. Это человек, который постепенно занимает то место в кино, которое занимал, скажем, Андрей Тарковский. Мы показывали картины Юфита в городах России, и сейчас в киноклубах к нему абсолютно такое же отношение, какое было в годы застоя к работам Тарковского.
В 1998 году в издательстве «Инопресс» вышла монография Виктора Мазина «Кабинет некрореализма и Юфит». Кинематограф Юфита обрел искушенного толкователя-постмодерниста.
Понятие «некрореализм» указывает на отсутствующее присутствие и присутствующее отсутствие, на амбивалентность и неразрывность отношений жизни и нежизни, на двусмысленность некрорепрезентации. Интеллектуальная амбивалентность понятия «некрореализм», то есть одновременное возникновение и сосуществование позитивного и негативного полюсов представления, отчетливо проступает на киноэкране. Та реальность, с которой сталкивается кинозритель, кинореальность, мертва. Это всегда уже нереальная реальность, некрореальность, ибо перед нами предстают отснятые кем-то образы отсутствующего живого, растений, животных, людей, и в то же время она жива, ибо кинозритель, очевидец, свидетель, если не сказать больше реаниматор, агент оживления, вступление, казалось бы, уже отживших образов, агент движения, киноагент.
До выхода монографии Виктора Мазина можно было сказать, что некрореализм – это не художественное течение, а эпатажный сатирический ход. Как, скажем, Алехандро Ходоровский говорил, что постсюрреалистическое движение «Паника» – всего лишь шутка, лишенная всякого значения. Теперь, благодаря Мазину, некрореализм обрел теоретическую базу, причем академически безупречную, со ссылками на Лакана, Делеза, Ролана Барта, Маркузе, Фрейда и Сьюзен Зонтак. Олег Ковалов, между тем, полагает, что теория некрореализма с базисом, то есть фильмами Юфита, не связана.
Мне кажется, что настоящее большое кино, оно не опирается на теорию. Сам Юфит свою родословную ведет от великого немецкого режиссера Фридриха Вильгельма Мурнау. Юфит вышел из немецкого романтизма, грубо говоря. Это иррациональная, темная, глубинная стихия. Все, что пишется о некрореализме и о Юфите, мне кажется игрой ума и не больше.
Эта передача началась с упоминания мыши Буразубки, цитаты из фильма Евгения Юфита «Папа умер, Дед Мороз». Пусть и в финале появится еще один зверек. В деревянной комнате есть фильм в фильме о бобре, минут пять подрагивая что-то грызущим, умывающимся, ерзающим в ручье, и мелкая дрожь этой старой хроники в двоящейся проекции сообщает зрителю эмоциональный импульс, сочетающий восхищение и недоумение, вызывающий смех и тревогу, тот самый импульс, который породить способно лишь подлинное кино». На волнах Радио Свободы вы слушали передачу о Евгении Юфите из цикла «23 режиссера». Подготовил программу Дмитрий Волчек.
Радио Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей. Стабильность, люди почувствовали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – музыкальные притчи Кенни Роджерса.
Вы знаете, мистер Ор, я как раз притчи и баллады Кенни Роджерса узнала позже. А сначала он привлек меня своими песнями-объяснениями, как бы музыкальным выяснением отношений между мужчиной и женщиной.
Да, и именно поэтому он так успешно использует то, что не удавалось почти никому из певцов кантри и поп-музыки – дуэт. То, что он при этом делает со своим голосом, как подстраивает его под голос партнера, просто невероятно. Причем и с мужскими, и с женскими голосами. У него были замечательные дуэты с Кеном Карнсом, с Доти Уэст, с Шиной Истон, с Долли Партон. Это всегда интригующая игра двух голосов, передающих партии один другому, как в объяснении двух людей.
Иногда слушаешь Кенни Роджерса и думаешь, все-таки это попса. А иногда думаешь, нет, все-таки это настоящий оригинальный талант. Например, когда слушаешь песню композитора Мела Тилли «Руби», которая в начале 70-х в исполнении Кенни Роджерса стала одним из антивоенных музыкальных символов Америки.
Ruby, are you contemplating going out somewhere? The shadow on the wall tells me the sun is going down. Oh, Ruby, don't take your love.
Музыкальные притчи Кенни Роджерса.
Подготовила и ведет передачу Марина Ефимова. Эфир 21 августа 2003 года. When she's lonely,
it's more than just a friend. На волнах Радио Свобода передача «Музыкальные притчи» Кенни Роджерса. Ведет передачу Марина Ефимова.
They don't want to hurt the others, so they love in the nighttime and shake hands in the light of day.
Я полюбила американскую музыку кантри, как только услышала ее в конце 60-х. Но я думала, что этот жанр исключительно ностальгический. Об умирании шахтерских городков, об одиночестве ковбоев, о бродягах, о нищете и вообще «Brother Could You Spare a Dime». Но в конце 70-х я услышала песни, которые исполнял Кенни Роджерс. Это тоже были баллады, истории, но их драма заключалась не в том, что отец умирает от чахотки, брат гниет в тюрьме, а герой должен вырубать по 16 тонн угля каждый день. В его балладах была злободневная драма, драма отношений. Как в песне «Люсиль» или «Лусил», как произносят это имя американцы. In a bar in Toledo, across from the depot, on a bar stool she took off her ring. Thought I'd get closer, so I walked on over. I sat down and asked her her name. When the drinks finally hit her, she said, I'm no quitter, but I finally quit living on dreams. I'm hungry for laughter, and here ever after, I'm after whatever the other life brings.
Я увидел ее в баре отеля напротив депо. Я угостил ее выпивкой, и когда виски развязал ей язык, она сказала: «Я не могу больше жить мечтами. Я изголодалась по счастливому смеху». И тут в зеркало над баром я увидел его. Он повернулся к женщине и сказал: «Ты не нашла лучшего времени, чтобы бросить меня, Лусил. Четверо детей и не собран урожай. На этот раз мне не оправиться, Лусил». После его ухода я взял еще виски и снял номер. Мы шли туда молча. Она была красавица, но когда она прижалась ко мне, что-то стряслось со мной. Я не мог даже обнять ее. Его слова все время вертелись у меня в голове. You picked a fine time to leave me, Lucille. With 400 children and a crop in the field. I've had some bad times, lived through some sad times. I thought how she'd made him look small. From the lights of the barroom to a rented hotel room, we walked without talking at all. She was a beauty, but when she came to me, she must have thought I'd lost my mind. I couldn't hold her. That he told her kept coming back time after time. You picked a fine time to leave me, Lucy, with 400 children and a crop in the field. I've had some bad times, lived through some sad times. This time you're hurting, won't heal. You picked a fine time.
Песню «Лусил» написали Хэл Бином и Роджер Боулин. Но именно в исполнении Кенни Роджерса в мае 1977 года она положила начало новой короткой эпохе музыки кантри, эпохе ее массовой популярности. Об этом историк музыки кантри, куратор музея Country Music Hall of Fame Джей Ор.
when Kenny Rogers came out with songs like Lucille, which is
all. Когда появился Кенни Роджерс с песней «Лусил», такой пронзительно печальный, такой личный, такой современный, несмотря на ее балладный строй. Эта песня сразу вышла за рамки музыки кантри, на массового слушателя. В 70-х-80-х годах, не без влияния Кенни Роджерса, музыка кантри совершила поворот от жесткой традиции 50-х-60-х, от Джорджа Джонсона и Мерл Хеггард, к поп-музыке, к большей широте и космополитичности исполнения. Феноменом и символом этого поворота к широкой популярности стал фильм «Городской ковбой».
Это фильм режиссера Джеймса Бриджеса о молодых людях, запутавшихся между моралью и законами ковбойского Запада и реальностью новой городской цивилизации. Главную музыкальную тему фильма, песню «Love the World Away», поет Кенни Роджерс. «Возьми мою руку». «Не отпускай ее и любовью отгони мир прочь». По-английски это звучит гораздо лучше. «Love the world away».
Every now and then, when the world steps in, stealing all our time.
На волнах радио «Свобода» передача «Музыкальные притчи» Кенни Роджерса. Ведет передачу Марина Ефимова. Роджерс родился в 1938 году и вырос в так называемом «Проджекте» – жилом комплексе для бедных в городе Хьюстон, штат Техас. По логике вещей, ему полагалось бы загреметь оттуда в тюрьму. Но вместо этого он загремел в Хьюстонский штатный университет и был первым человеком в семье за много поколений, получившим высшее образование. Впрочем, университет был исключительно делом чести, потому что свою профессию Кенни выбрал еще в школе, где создал джазовое трио и даже стал местной знаменитостью.
Кенни Роджерс – чрезвычайно многосторонний певец и артист. Он начал с джазового трио, Бобби Дойл трио. Он пел с вокальным квартетом. Он пел в ансамбле народной музыки New Christy Minstrels. А потом организовал рок-группу First Edition, с которой успешно выступал несколько лет, до того, как начал петь соло. Его органичный жанр – баллада, история, но не в традиционном нейтральном исполнении стороннего рассказчика, а с чувствительностью крунера, исполнителя поп-музыки. У Кенни Роджерса редкий слух на музыку, которая может стать популярной. Когда, например, появилась песня Дана Шлица «Игрок», никто не обратил на нее внимания. Только Кенни углядел те потенциальные качества, благодаря которым песня становится музыкальной притчей. История, в которой есть занятное сочетание философского подтекста с запоминающимся припевом.
Летним вечером в поезде, идущем в никуда, начинается песня «Игрок». Со мной заговорил сосед по купе, профессиональный игрок. Он сказал: «Сынок, я всю жизнь зарабатывал тем, что умею читать по лицам. И я вижу, что у тебя на руках не осталось козырей. Позволь мне глотнуть твоего виски, и я дам тебе совет».
On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness. The boredom overtook us, and he began to speak. He said, "Son, I've made a life out of reading people's faces, knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind my saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice.
Никогда не подсчитывай во время игры свои выигрыши и проигрыши. На это у тебя будет куча времени, когда игра кончится. А пока играй, потому что каждая взятка выигрышная и каждая взятка проигрышная. Все останутся при своих. И последняя надежда у всех будет одна — умереть во сне. Договорив, игрок отвернулся к стене, а утром я понял, что он умер. Он ушел в нули, но в совете, который он дал, оказался тот козырь, которого мне не хватало.
When the dealing's done, every gambler knows that the secret to surviving is knowing what to throw away, knowing what to keep, 'cause every hand's a winner and every hand's a loser, and the best that you can hope for is to die in your sleep. And when he finished speaking, he turned back toward the window, crushed out a cigarette, faded off to sleep. And somewhere in the darkness, the gambler, he broke even. But in his final words, I found an ace that I could keep. But you got to know when to hold up, know when to fold up, know when walk away, and know when to run. You never count your money. When you're sitting at the table, there'll be time enough to count when the deal's done.
Я заметила, что у Кенни Роджерса есть песни для мужчин и для женщин, грубо говоря. Баллады мужественные и баллады романтические. И он даже поет их разными голосами.
His voice has sort of a gruff grittiness to it when he wants to exploit that side of his voice.
Да, его голос мог быть хрипловатым и шершавым, когда он этого хотел, а мог быть гладким, сладостным тенором. Но все равно главное свойство его голоса — проникновенность. Этому не выучишься. С этим надо родиться.
А какие его песни вы больше любите, мистер Ор?
Я больше всего люблю его песни с философским подтекстом. Песни, которые помогают людям посмотреть жизни в лицо. Такие как «Игрок» или «Главный трус района». Это песня о человеке, который обещал умиравшему в тюрьме отцу, что будет жить тихо, не впутываясь ни в какие неприятности. И он свято выполнял свое обещание, поэтому все и считали его трусом. До той поры, пока хулиганы не обидели его девушку. Эта простая история в исполнении Кенни превращается в притчу о том, что как бы тихо ты ни решил жить, тебе не избежать борьбы, что на какой-то невидимой границе ты должен ответить ударом на удар.
На волнах радио «Свобода» передача «Музыкальные притчи» Кенни Роджерса. Ведет передачу Марина Ефимова.
Now please don't think I'm weak, I didn't turn the other cheek. And Papa, I sure hope you understand. Sometimes you gotta fight when you're a man. Everyone considered him the coward of the county.
Значит, мы выяснили, мистер Ор, что вы любите мужские баллады.
I'm a man.
Я же мужчина. Но вы знаете, я заразился любовью к Кенни Роджерсу от своей матери. Если бы вы попали на концерты Кенни Роджерса в 70-80-х годах, вы бы увидели тысячи женщин. Потому что когда он пел песни «Она ждет» или «Леди», он, конечно же, пел их для женщин.
Of a girl dressed in lace, a boy by her side, the smile on his face, and she still remembers the vows that she gave, a lifetime forever, the promise was made. Then she turns down the light and lights up a candle, sits in the window and stares out in the night, till the flame flickers out and the hour grows late. Another night passes, she waits.
Вы знаете, мистер Ор, я как раз притчи и баллады Кенни Роджерса узнала позже. А сначала он привлек меня своими песнями-объяснениями, как бы музыкальным выяснением отношений между мужчиной и женщиной.
Да, и именно поэтому он так успешно использует то, что не удавалось почти никому из певцов кантри и поп-музыки – дуэт. То, что он при этом делает со своим голосом, как подстраивает его под голос партнера, просто невероятно. Причем и с мужскими, и с женскими голосами. У него были замечательные дуэты с Кеном Карнсом, с Доти Уэст, с Шиной Истон, с Долли Партон. Это всегда интригующая игра двух голосов, передающих партии один другому, как в объяснении двух людей.
I'll need time to get you off my mind, and I may sometimes bother you, try to be in touch with you, even ask too much of you from time to time.
Ты позволишь мне иногда приходить к тебе, звонить? Мне не прожить без друга. Будь им, пока я не привыкну к мысли, что потерял тебя, пока не научусь жить один.
Lord, you know I need a friend till I get used to losing you. Let me keep on using you till I can make it on my own.
Как я ни стараюсь, я не могу притвориться свободной. Я не могу не думать о тебе. И иногда гордость совсем мне изменяет. Говорят, это пройдет. Но сейчас мне остается только одно – прислониться к тебе, пока я не научусь жить одна. That's all I mean to do till I can make it on my own. Surely someday I'll look up and see the morning sun without another lonely night behind.
Thank you.
иногда слушаешь Кенни Роджерса и думаешь, все-таки это попса. А иногда думаешь, нет, все-таки это настоящий оригинальный талант. Например, когда слушаешь песню композитора Мела Тилли «Руби», которая в начале 70-х в исполнении Кенни Роджерса стала одним из антивоенных музыкальных символов Америки. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair. Ruby, are you contemplating going out somewhere? The shadow on the wall tells me the sun is going down. Don't take your love to town. It wasn't me that started that old crazy Asian war, but I was proud to go and do my patriotic chore.
Руби, почему ты подкрасила губы и уложила волосы? Куда ты собираешься на ночь глядя? О, Руби, не увози свою любовь в город. Ты не могла понять, почему я пошел на эту азиатскую войну? Потому что это был мой честный взнос. Трудно любить паралитика, я знаю. Но хотя бы делай это так, чтобы я не видел. О, Руби, не увози свою любовь в город. It's hard to love a man whose legs have been paralyzed. And the wants and the needs of a woman your age, Ruby, I realize. But it won't be long, I've heard them say, until I'm not around. Oh, Ruby, don't take your love to town.
Кенни Роджерс не только певец, но и хороший актер. Он снимался в очень популярных телефильмах «Игрок и ящик пива». Большинство певцов не могут перенести свое сценическое обаяние, сценическую харизму на экран. А Кенни смог. К тому же он прекрасный фотограф. Он выпустил 2 своих альбома. Как певец, Кенни Роджерс продолжает разъезжать гастролями по стране. Но, как всякому новшеству, эпохи романтических хитов Кенни Роджерса пришел конец. К 90-м годам появились новые певцы, вкусы поклонников кантри изменились. Точнее, они опять повернулись к старой традиции.
Меньше всех это огорчает самого певца. В свои 65 лет Кенни Роджерс растит детей и внуков от своих 4 браков, разводит скаковых лошадей, создает фонды в помощь голодающим, снимает документальные фильмы об истории Америки. Но его песни, может быть, 2-3 десятка песен, остались в американской музыке, в какой-то щели между ее жанрами. Как тот козырь, который старый игрок из его баллады подарил случайному попутчику. Gambler, he broke even. But in his final words I found an ace that I could keep. You got to know when to hold 'em, when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. You got to know. На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Музыкальные притчи» Кенни Роджерса. В программе участвовала Рая Вайн. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Каким вам представляется будущее России?
Я думаю, нормально все будет, хорошо.
Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
Хотелось бы видеть Советский Союз.
Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно,
идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России, потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Теперь «Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.